уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». К нам пришел Искандер Хисамов, главный редактор издания «Украина.ру». Здрасте, Искандер Аминович.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, телеграмм, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь. В телеграм-канале тоже есть трансляция. А вот мы с вами как раз до эфира уже заговорили о том, что, в общем, времена-то, в принципе, все примерно одинаковые. Их и не выбирают, с одной стороны, и всю история по кругу бегает в любом случае. И вот Соединенные Штаты Америки сейчас говорят, призвали своих дипломатов покинуть территорию России. Ну, говорят, мобилизация, воздвоенное гражданство, вдруг там призовут и так далее. Но многие говорят, что что-то подобное, естественно, да не что-то, а конкретное, было перед февралем. Вот что-то похожее чувствуете?
Конечно, чувствуем. Что перед февралем было, мы видели, во что это выливается. Сейчас думаю, что все идет, к сожалению, к эскалации конфликта. Вечер перестает быть томным, все красные линии переходятся. Это не просто какая-нибудь там войнушка там на окраинах там, каких-то империй, а это уже вот так вот в Атлантике взрывается этот газопровод.
Балтийское море.
Ну да, это Балтийское море относится к Атлантическому океану. Угу. Вот, ну, точнее, да, Балтийское в Балтике. Значит, взрывается газопровод сразу в трех местах. Это террористический диверсионный акт вот военного характера с огромным ущербом, со всеми делами. Вот. Естественно, кто-то за что-то будет отвечать. Все, конечно, стороны этого международного конфликта перекладывают вину друг на друга.
А пока все отмалчиваются, никто ничего не говорит.
Нет, почему? В Америке говорят и пресса, и западная, что это Путин все устроил, значит, и Польша, и Украина. Ну, я не говорю о президентах, конечно, об официальных лицах, где-то помалкивают, потому что, значит, им нужно ответственно говорить. Угу. И, в принципе, такое дело, мне кажется, может быть расследовано, и можно будет найти все-таки концы, хотя и в этом есть сомнения. Но, во всяком случае, это новый уровень войны. Мы говорим, вот ядерный конфликт, может он быть, там, вероятность его, вот приближаемся. Но есть много стадий достижения этого дела, оружия массового поражения, какие-то крупнейшие инфраструктурные объекты, вроде бы тоже там как бы никто не особенно не погибает, да, и непонятно откуда прилетело, и все друг на друга сваливают, но лютость возрастает. Угу. И как показывают прежние конфликты, вот о том, что мы там уже обсуждали вне эфира, что из вроде бы ничего, вроде бы вот интересы держав не сходились вот в начале Первой мировой войны, перед началом. Вот все как бы нормально. И тут вот какое-то безумие, нарастание этого безумия. Там мы не будем говорить об истории долго, но это с мелочей все начиналось и дошло до такого ужаса, что несколько империй закончили свою жизнь, миллионы этих самых жертв, революции, голод там и все тому подобное. Сейчас вполне может быть то же самое. Сейчас лютость, повторяю это слово, мы говорили о Европе, да, Америке, это вроде немножко расслабленный золотой миллиард, который почивал на лаврах, который там либеральные ценности.
Но он довольно агрессивен.
Вот, сейчас он становится все более и более агрессивен. Если я его не узнаю, лет 15-20 назад, там на Западе были, конечно, поджигатели всяческие.
Ну, Югославия была 20 лет назад.
Югославия вела только вот больше. Немножко американская авиация там и армия. Но, в принципе, весь мир, особенно западный мир, вот стоял как бы в стороне, не хотел, чтобы...
Сибариты
не хотел,
такие были,
не хотел, да?
Да,
это гедонизм такой про... А сейчас они учат друг друга, значит, умываться без расходования воды, в холоде жить. Это, между прочим, подготовка вообще ко всем временам. Вот до недавнего времени мне было даже удивительно, чего они все время о холоде говорят, да? На 80% хранилища заполнены газом, на зиму хватит там по всем линиям. Это вот они сами как бы нагоняют эту истерию, а потом подумать, что там же умные люди, не, ну, не полные дураки. Может быть, они готовят. Может, именно так мобилизуется население, подготовка к лишениям, там, ко всему. Тем более, это соответствует и зеленой повестке.
Ну, правда, зеленые они хотят к 35-му году.
Понятно. Значит, если мы говорим, что есть какая-то закулиса, если есть какое-то там всемирное правительство, но мы, я не верю, конечно, в это все дело, но есть какие-то согласованные действия многих стран и властей придержащих, которые считают вот это вот нагнетание гражданской лютости, так сказать, да, и подготовка населению к лишениям и войнам, это неспроста.
Это неспроста. Но, Искандер Иванович, а вы вот принцип вот этого, скажем так, экзистенциальную причину этого конфликта вот как трактуете?
Ну, там все понятно. В 2007 году там Владимир Путин им сказал, что так нельзя жить, да, это
Мюнхенская речь,
да. И дальше много раз Россия повторяла, что мир устроен крайне несправедливо. Ну, и что там говорить? В Америке мы там бывали. Америка, конечно, классная в экономическом отношении страна, там много чего хорошего, но потребляет она в два раза больше, чем производит. Производит дофига, потому что так не устроено, потому что доллар так устроен. Так вот весь мир, они построили мир для себя. А теперь те страны, которые раньше и сейчас подвергались и подвергаются эксплуатации, не хотят этого. Выросли крупнейшие страны и интересы. Россия трансформировалась, Китай поднялся, Индия, Бразилия, там, Индонезия.
То есть очень много конкурентов создалось,
вот,
да?
И все говорят, да неправильно это. Раньше они молчали, потому что они были слабенькие.
Они молчат,
их одной бригады американского там спецназа можно было поставить там на колени, как в любую позицию. Сейчас уже этого нет. И вот понятно, что вся эта Америка, Европа, она очень панически боится. Если эти ресурсы у них заберут, ресурсы, ну, условно говоря, несправедливое распределение денег, благ и так далее, то они погибнут. Они не просто съедут на обочину, а у них начнется черт знает что. Это Великая депрессия, кризисы, революции, массовые там всякие вещи. Это накладывается на расовый кризис, эмиграцию там массовую и так далее. Все болезни капитализма, ну, будем говорить, западного общества нынешнего, обострятся до предела. И они вряд ли выдержат вот этого перераспределения. Поэтому они сейчас пока еще обладают превосходством военной техники, технологий и так далее. Они сейчас мощнее так в целом, чем Россия и Китай вместе взяты, и их военные расходы еще гораздо выше, и они готовы сейчас дать последний решительный бой вот этим самым новым державам, которые хотят подвергнуть ревизии этот несправедливый мир. Так нас и называют, ревизионисты. А так оно и есть на самом деле.
Ну, еще фронды, кстати, называли.
Ну, можно и так, да.
В какой-то степени. Но, правда, а есть ощущение, что Россия все равно одна, остальные наблюдают и даже в какой-то степени саботируют эту фронду?
Ну, Россия, вообще говоря, как всегда, на передке, на переднем плане, на переднем на фронте.
Сколько книг на тему написано, да?
Вот, да. Вот Россия самая решительная. На самом деле, вот русский народ, вот как-то получается все время, когда...
Вот сидишь, всем, никто не трогает
вот,
себя, а
все говорят, вот все ноют, да, все страны, конечно, ныли, да, и ноют до сих пор. Вот, америкосы эти, чёрты, вся Латинская Америка их ненавидит, Азия ненавидит, Африка терпеть не может, все проклинают, ислам там, шайтанами их там и так далее. Все ненавидят Америку, но все ее еще и боятся. Вот, и Россия, Путин, наш это самый русский народ, вот он вызов этот самый бросает. Что касается украинской кампании, то шансы наши вполне велики, потому что вести войну из одного центра, значит, управления экономикой, там, военной промышленности и всем остальным, это гораздо лучше, чем даже много экономик, которые скидываются, тут один леопард, здесь второй. Здесь там Хаймарс, здесь еще что-нибудь, здесь, вот, причем воровство, конечно, на всех уровнях страшное, и поэтому эти поставки, конечно, менее эффективны, чем наши, но объем нашей экономики, конечно, многократно ниже, чем суммарный объем той экономики, и вот что выдержит, еще неизвестно, но здесь важно, чтобы было, что победит тот, кто будет более решителен, более последователен и более уверен в своей, извините за пафос, правде. Вот, я думаю, что правда за нами.
Референдумы, вот уже и Пасечника, и Пушилина в Москву говорят, поехали, чтобы представить результаты. Мы понимаем, сейчас будет заседание, объявят, и вот через некоторое время территории станут частью Российской Федерации. Американцы поспешили сказать, что теперь они не против того, чтобы украинцы использовали оружие против этих территорий намеренно, вот, в качестве наказания за вхождение в состав Российской Федерации. Что принципиально эти референдумы меняют, с вашей точки зрения? И это вот как Крым. Мы понимаем, что Крым был прецедентом вообще мировым в плане того, что без единого патрона, без единой жертвы это и случилось. Теперь ситуация совсем иная.
Ситуация совсем иная, и за эти территории, пусть освобожденные, значит, после референдума и все остальное, к сожалению, пройдут еще серьезнейший и тяжелый путь, и кровавый путь, значит, к миру, так сказать, к новому миру. И Россия уже теперь берет на себя полную ответственность за них. Теперь, что нам Донецк, что Ленинград, это или там Петербург, Москва, это все одно и то же. Все равно, если... Это уже теперь мы сами подняли так ставки и сказали, что все, вы сначала Москву возьмите, потом получите там это дело. То есть приравняли, я так наиболее момент, ярко да. ставлю вопрос, что теперь все. Естественно, Америка и там Украина, они вроде как... Теперь, если это российская территория, значит, можно бомбить российскую территорию. До этого они бомбили спорную.
Так нет, они не бомбили российскую территорию, в смысле,
да,
там,
ну,
Белгород,
бомбили, но
Курск.
Америка этого особенно так не поощряла.
Не надо,
не, да. Да, они говорили, что мы не поставляем ракеты. Будем стараться не поставлять ракеты, которые бьют по России, стараемся не переносить конфликт на территорию России. Это вот Америка говорила, но, тем не менее, те постреливали неприлично и продолжают это делать. Теперь... Война получается русско-украинская, значит, и это уже другое качество этой самой войны. Вся риторика наша насчет того, что мы ведем спецоперацию, что мы тут какими-то методами гуманными, мы здесь вот не будем этого делать, здесь у нас ограничения, у нас не война, а спецоперация. У нас спецоперация, а у Украины тотальная война без всяких ограничений, когда можно все. Вот, диверсии, там, теракты, убийства, там, и все остальное. То есть, Украина воюет тотально, Зеленский говорит тотальными вещами, то есть, вот, России там быть не должно, все забрать, Крым забрать, там, и все остальное, на всех трибунах ООН, он одно и то же толдычит, при этом он говорит, нам не о чем будет разговаривать с Россией, если она вот референдумы эти признает. Или имплементировать. Так она и так уже не о чем говорить. С Зеленским не о чем говорить. У них, повторяю, мы в разных жанрах пока. У них тотальная война, у нас спецоперация.
Ну, потому что мы следуем составу ООН, да, что
война не объявляется. Теперь мы по жанрам с ними сходимся. Теперь будут нашу родину бомбить, как вот, когда примут такое решение. Когда, значит, и это уже совсем другая песня. Угу. Поэтому, но при этом мы смотрим по... реакции той же Украины и стоящими за ней американцами, англичанами и прочими натовцами, они не теряют тоже решимости, никто не хочет идти на попятный, приходить к переговорам, значит, каким-то, и это самое опасное, потому что будет эскалация, многие войны именно так шли. Никто не хотел отступать, и доходили до Москвы и до Берлина.
Ну, просто интересно, вспоминаются там слова генерала Лебедя, но, правда, это, значит, в одном из интервью он говорил, что в любом случае любой конфликт заканчивается каким-то договором, но вопрос, конечно, количество жертв. Вот, договариваться невозможно. И Зеленский в очередной раз говорит, да, что больше нечем разговаривать, не будем и так далее. Но никто вроде уже не идет в зону боевых действий с проектом каких-то мирных соглашений. Но проблема же еще состоит в том, что, может быть, мы бы и готовы были договориться, но вопрос в том, куда делась, в принципе, договороспособность. Вот куда она делась? Это вопрос политиков, которые...
Ее не было... Я со стороны Украины не было никогда никакой договороспособности.
Но просто когда Минск заключали, думали,
да,
что
вот
иллюзия какая-то была.
Порошенко приехал, значит, из Минска и в этот же день перед своими депутатами выступил, сказал, ничего подобного я не собираюсь решать. То есть это была как бы с их стороны хитрость. Они думали, что это самое...
Он хотел котел
никто,
остановить.
Никто
да.
даже не собирался, ни на одну секунду никто на Украине... Я тогда работал на Украине. Я брал интервью в эфире украинского телевидения у всех их политиков. вот, включая и Порошенко тоже, и других. Значит, и видел, и слышал, и все это, что там нет ни малейшего желания ни один пункт Минских соглашений выполнять. Это они просто вот...
Чтобы котел остановить,
ну, просто надо Порошенко сказать, потому говорил, что да. Вот русские уже окружили это сам Дебальцево, угу. Да, или этот Иловайск, да, вот это же каждый Минск был решение, вот, и они думали, что они там, ну, типа, Путина провели там вот это, да, провели, но просто они не понимают стратегическую игру, что в международных отношениях так себя не ведут, как мазурики какие-то, взяли, обманули, просто кинули, обманули. Вот теперь они тогда кинули раз, кинули mm-hmm. два, и теперь они получают полноценную войну и огромное количество жертв. Украина сейчас испытывает огромные беды. У нее тысячи солдат, молодых людей убиваются, значит, там бомбежки, там и все остальное. Вот это плата за то, что они тогда...
Но они не останавливаются.
Вот сейчас, например, скажи Зеленскому, давай вернемся к Минску один. Он скажет, да, конечно.
Нет,
он,
да не скажет, будет, на чем вы, Искандр Ильич?
Он будет прыгать от счастья, если мы скажем, давай, вот мы сейчас вернемся к 2014 году и еще раз Минск, Минск, к Минску вернемся, и тогда вы дадите права, там, избирательные, Донецкую, там, Луганскую и так скорее, далее, будет все хорошо, он будет плакать от счастья. Вот и они не понимают, что вот тогда они обманули, на Минске-2 обманули, потом дальше всякие эти Штайнмайера формулы все равно для фуфла, извиняюсь, это кидали, и теперь они платят вот этим. Не, вместо того, чтобы пытаться ужиться со своими более или менее лояльными жителями, которые хотели там по-русски говорить, хотели там за...
В школах русский язык, да.
А?
В школах русский язык хотели.
Ну, школу, типа того, да. Ничего особенного они не хотели, да, тогда. Если бы это все было принято, ну, было бы, конечно, такой гражданский сложный диалог. А теперь у них гражданского диалога нет, а есть военное противостояние. Вот, пожалуйста, когда пренебрегают правилами дипломатии и, значит, логики, они получают все те же самые проблемы, mm-hmm. только уже в кровавом виде.
Но подождите, с другой стороны, скорее, может быть, отмотали бы назад с удовольствием условные Олланд, сейчас Макрон и Ангела Меркель, сейчас же Шольц. Вот, потому что, ну там, как говорили, да, мы надеялись, что Франция и Германия повлияют на Украину, а мы, в свою очередь, будем влиять на ЛДНР на тот момент.
Ну да,
вот
да.
О чем речь. Да, но сейчас возникает вопрос, мне кажется, у нас сделали ставку на то, что Зеленский испугается, и все. Но Зеленский оказался в таком смысле...
Почему вы думаете, довольно... что мы думаем, что он испугается? Он не дал нам ни малейшего повода.
Ну, как здесь клоун, да?
Это, что он может? Это мы сами
да
сочиняем.
Вот это все.
Я своим, извините, журналистам, да, прямо запрещаю. Ну, кончайте вы это с этим взбесившийся карлик, клоун, там все
остальное. Мы тоже не говорили.
Вот.
Ну, потому что нельзя, если мы не... Помните, маршал Жуков говорил, нельзя недооценивать врага.
В том-то и дело. Значит, у нас в нашем мейнстриме нашего нарратива русского вот зачем-то укрепилось это, что клоун, комик играл на рояле там, чреслами там и всякое такое, все это показывает. И это значит, что мы играем на понижение противника. А противник силен, противник решительный и умен.
Тогда мы играем на понижение
стоит...
себя.
Вот, и мы, конечно, идем на, естественно, если мы недооцениваем противника. Но я думаю, что в наших политических кругах и в военном команде все хорошо знают, что у них мощнейшая структура организационная. У них при помощи англичан, американцев устроено все там очень серьезно и боеспособно. Они сумели со своим населением так поработать, что у них рейтинги поддержки власти такие же, как у нас. У нас там за Путина 84%, у них за Зеленского еще больше. Понимаете, что... А мы, наши некоторые там журналисты и прочие политики пытаются сделать так, что вот-вот Украина вся развалится, что народ Зеленского ненавидит, презирает, считает его клоуном, там, комиком, взбесившимся карликом и так далее. Вот, все это не так. И у нас все дело гораздо серьезнее. Нам противостоят гораздо более умные, серьезные и решительные люди, политики и страны. Поэтому нужно относиться к этому соответственно, и я думаю, вот эти решения, о которых мы сейчас говорим, присоединение этих республик, создание
да?
там единого порядка, потому что, хотя наши враги и мы сами там в общественном мнении считали, что ДНР, ЛНР – это типа та же Россия, только вид сбоку, и все управление наше, ничего подобного. Ничего подобного. Все эти корпуса, они, конечно, вооружаются нами, но они... работают по своим правилам. трудно от них, труднее добиться многих вещей, которые от собственных солдат мы требуем. Поэтому вот эта вот идентификация, унификация, консолидация – это правильные вещи в условиях обострения войны.
Тут еще многие вспоминали действительно вот это недавнее интервью главкома ВСУ Залужного, который сказал, что учился у Герасимова, нашего начальника генерального штаба, что, цитирую, вырос на российской военной доктрине, хранится брони сочинений главы российского генштаба Герасимова. Это к вопросу о том, что там четко понимают, с кем они имеют дело. Притом при такой поддержке западных государств. Другое дело, насколько готовы зайти с вашей точки зрения западные государства, чтобы, соответственно, добиться своих поставленных целей. Потому что, ну, по факту, многие говорили, что есть идея афганизации вот этого участка на карте мира, чтобы там был тотальный конфликт на десятки лет, и чтобы все измотались.
Ну, это, кстати, к этому дело идет. И это не самый плохой сценарий. Самый плохой сценарий – это резкая эскалация.
И весь мир в труху, понятно.
Вплоть до там всего это сам чудовищные какие-то вещи. А, скорее всего, наиболее вероятный вариант – это правильно длительная война. И, между прочим, обе стороны вполне оптимистично оценивают свои шансы. У нас, например, я знаю, там мы общаемся с серьезными людьми в экономическом блоке правительства и все остальное, там вполне оптимистично относятся к этому делу. Рынки заменяются, значит, в Европе дела будут все хуже и хуже. Значит, там Америка, ну и так далее. Слово, Украина загибается, 5 миллиардов долларов она тратит больше в месяц, чем зарабатывает. У них постоянно кризис, и кризис нарастает. Их нужно, во-первых, вооружать, а во-вторых, кормить. Вряд ли.
Во вторую очередь,
по-моему. Наши, конечно, стратегии, политические, военные, резонно ожидают, что европейские страны и, да и весь Запад не выдержат этого дела. У них начнутся там всякие волнения, будут говорить, что же мы это на Украину все последние деньги тратим, а сами ходим и так далее. Пока они ходят еще нормально, хотя уровень жизни в Европе там раза в два уже ниже, чем в начале нулевых годов, когда у них был, было процветание. Но они потихонечку привыкают. Это как вот эта старая басня насчет того, что если лягушку там в молоке подогревать, вот она потихонечку привыкает. Но задел сил, масштаб там, или там, ресурсы не безграничные, и вот мы ресурсы их считаем, они наши. И правда, что, скорее всего, проиграет тот, у кого кончатся ресурсы.
А здесь идеологическая составляющая, с вашей точки зрения, насколько она имеет важный аспект в плане противостояния? То есть вот вы говорите, что украинцы, они довольно серьезно идеологически накачаны. Но в плане чего? Построение вот этой своей Украины антироссии? Или в плане того, что де-факто вот мы считаем, что Путин на нас напал, поэтому мы защищаем свою страну?
Они начали защищать свою страну задолго до того, как Путин напал. Опять сошлись на свой опыт. Во всех бедах была виновата Россия, еще при Тимошенко там.
Это, ну, эти газовые вот эти вот войны 29 декабря.
Нет, да, они просто на полном серьезе говорили, что Россия душит, гнобит там и все остальное, не готовили нацию к противостоянию. Желание у них простое, которое это самое изложила девочка на Майдане. Хочу в Европе и кружевные трусики, да. Почему-то им долбили, что кружевные трусики бывают только в Европе. Вот, они объяснили, что в России тоже все повально так, извините, ходят. А вот, вот и у них представление вбили в голову, что Россия – это регресс, это что-то старое, там устаревшее, что-то патриархальное, что-то грязное и так далее. Вот, они в Москве не были.
Да и в России в целом.
Да, в России, во многих городах. А я, кстати, по Украине ездил, я скажу, там такая дыра везде, и в Киеве в самом. Там же ужас, это пренебрежение всем, все, ну, как сказать, коррупция на каждом шагу. То есть я приехал в Россию, я был ошарашен, как хорошо документы оформлять. Зашел там мои документы, там девочки.
И взятки никому давать не надо,
платочках, правда? В платочках, если 5 минут больше простоял, чай предлагают и так далее. Это фантастика по сравнению с тем, что...
Может, что надо было продвигать последние 20 лет, может быть, и не было бы ничего такого, что сейчас происходит. 15.30 новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Искандер Хисамов с нами, главный редактор интернет-издания «Украина.ру», стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Тут, кстати, Макс Утшадаев сказал, глава Минцифры, что не планируется отключать Ютуб-канал, Ютуб в целом, но это с нашей стороны, а там, ну, мы посмотрим. Слушайте, газопровод взорвали, вдруг там какие-нибудь еще войдут, кто-то войдет во вкус и кабели начнет кусать подводные, поэтому, ну, все возможно.
Наш сайт Украина.ру закрыли, у нас было больше 500 000 подписчиков.
Не там. Сайт, Ютуб-канал, наверное, да?
Ой, Ютуб-канал, да, Ютуб-канал нас спокойненько прикрыл, и ничего, мы теперь в Рутюбе барахтаемся.
Ну, вот видите. Да. Ну, и поэтому, как бы, ну, не там, так тут, в конце концов, в любом случае. Другой момент, Искандер Минович, слегка мы коснулись темы референдумов, но вот если поглубже, вы сразу определили, что это немножечко, ну, другие территории, да, там русские люди, но это несколько другие, понятно, ментально сформировавшиеся люди, и, соответственно, с этим нужно будет каким-то образом работать. Вот интеграция этих регионов в состав Российской Федерации, с вашей точки зрения, какие здесь есть задачи перед Россией стоят?
Первая задача – защита. Угу. Сначала, еще довольно долго, судя по всему, никто, конечно, Украина не перестанет это воевать за эти территории. И да, нам тоже еще Донецкую нужно это самое,
взять. В границах, всю, да, всю. Область.
Да, угу. Да, мы заявили. Кстати говоря, и Запорожская область тоже.
Тоже там, значит, часть, да, под контролем СОВО.
Областной центр там еще. И вот мы, правда, про Запорожскую область как бы не говорим про Запорожье. Ну, по крайней мере, так угу. Я не вижу официальных. Это самое. Вот Запорожская область без Запорожья. Но, тем не менее, она, этот город там есть. И так юридическая какая-то территория это вот включает в себя. Точно так же это мы где-то небольшую часть пока еще Харьковской области. Ну, это ладно, это отдельная песня. Вот, и поэтому я говорю жителям этих областей, которые лояльно проголосовали, которые ждут хорошего от вступления в Россию, тогда все равно они понимают, и все понимают, что их ждут тяжелые времена, что на этой территории еще будет много чего пролито, в первую очередь крови. Значит, и дело еще вот эту... Ну, как бы, эти решения надо будет отстоять, mm-hmm. защитить военным путем, а потом уже думать об освоении. Экономическое освоение, конечно, может быть великолепно, потому что это прекрасно расположенные географически области. Опять же, насчет крови, да, густо пролитой крови российских солдат там и прочих, там это за что боролись несколько поколений, извиняюсь, царей там и прочее. Вот, и это, ну, золотые земли, это Херсон, там, это, ну, да, Донбасс вообще, это и все. Это, конечно, если бы было все хорошо, если бы не было санкций, если бы нам сказали, вот, давайте развивать эти территории, мы бы их превратили бы в сад, то есть, угу. То есть они сами бы себя вместе с нами превратили бы в сад, потому что там прекрасное образованное население, прекрасная индустриальная культура, никуда она не делась, вот, научный потенциал мощнейший. Вот, мы же видим сейчас, вот, куда ни ткни, бои везде на каких-то этих самых огромных заводах.
Ну да.
Весь этот Донбасс, все упичкано,
Советским Союзом было построено, да.
Еще до Советского Союза.
И во время царя, да.
И до Советского Союза. Да. Донецкий бассейн, это был крупнейший в мире там индустриальный центр, ну, один из крупнейших в мире. Вот, там все сходилось, и сталь, и производство, там и чугун, угу. И уголь, и да, все что угодно. В общем, это был центр, это сердце экономики России, Российской империи, Советского Союза был. И он имеет такие же потенциалы по индустриализации, сверхиндустриализации и все остальное, и там выходы к морю. Но это если жить нормально. Но этой нормальной жизни в обозримом будущем, к сожалению, не будет.
Вопрос еще тогда, смотрите, по поводу защиты. Мы знаем, что одна из целей украинских вооруженных сил и политического руководства деморализация людей на территориях, которые сейчас станут российскими территориями. Потому что много говорили про обстрелы Донецка, про то, что сложно все равно защитить, прилеты регулярные, причем не по инфраструктуре, а просто там по рынку, по автобусной остановке. Ну, понятно, это терроризм и террор людей с целью их, соответственно, деморализовать, испугать и так далее. Что и как это, подход такой, вот смотрите, русские вас защитить не могут и так далее. Про это же то же самое говорили, когда вот это было организованное отступление в Харьковской области. Сколько людей там было? И что с этими людьми сейчас, одному богу известно, честно говоря, потому что их уже там объявили предателями, фильтрационные лагеря создали и так далее. И возникает вопрос, а мы же понимаем, что защита заключается не только в военном аспекте, там ПВО наладить, дроны какие-то пускать, наступление и так далее. Вопрос идет еще в информационном плане. С вашей точки зрения, все ли делается? То есть мы действительно можем быть уверены, точнее эти люди могут быть уверены, что их никто не бросит, что их защитят, и, соответственно, вот эта вот попытка деморализации со стороны Украины, она провальна.
Она, конечно, провалена. Я вообще по-другому. Я считаю, вся эта деморализация, которая началась не сейчас, не она сейчас, началась конечно. Еще до второго Майдана. Вот тогда уже волна шла, значит, ненависти по отношению к тем регионам, которые голосуют якобы за Януковича, за партию регионов, пророссийские и так далее. Полстраны, да? Ну, хорошо, Янукович неприятный тип, там, ну, Ющенко тоже не подарок, там, и остальные. Дело не в этом. Дело в том, что вот эта ненависть по отношению к, так сказать, Востоку, жителям Востока, которые говорят по-русски, говорят там, и все остальное, уже тогда была. Смотрите, вот заставить людей воевать за выход из своей страны, это нужно только страшными вещами. Обычно все-таки страна – это государство, это очень серьезная вещь. Человек в ней как-никак защищен, как-никак там в порядке и так далее. Начинает бороться за свою, ну, за сепаратизм, да? Это сепаратизм – страшная же вещь. Везде она, во-первых, осуждается всеми пропагандистами всех стран, да, всеми там религиями, я не знаю. Их бьют, бомбят поколениями эти страны борются, или там куски стран борются за свое, там, за свой суверенитет и все остальное. Для этого должны быть, в первую очередь, весомые основания. Если бы украинские власти к ним по-человечески относились, повторяю,
не признавали бы
людей если бы сорта. Вот упомянутые мной уже Минские соглашения бы выполнялись, соблюдались бы какие-то права, они ведь их за людей уже тогда не считали. Говорят, как это мы с ними за стол переговоров сядем, да, с этими людьми? Только что у них целые партии были в парламенте.
А сейчас фу-фу-фу.
Я опять хорошо знаю, я там многих, я работал с Верховной Радой, со всеми, вот. Вроде как они все дружили, а сейчас это вообще не люди. И они вытеснили их, они заставили их испортить себе жизнь. Ведь целое поколение себе жизнь покалечило, вот тех, кто там живет. Там это, во-первых, они уже потеряли многие дома, своих близких, там их бомбят, они в страхе живут. Еще будут, извините, мне кажется, долго в таком напряжении. За что? Они могли спокойно жить в своей Украине, если бы их там хотя бы чуть-чуть бы уважали, чуть-чуть бы ценили там, и все, и не так бы третировали, как... Поэтому я считаю, при всех грехах там других американцев, этих англичан, всех империалистов, которые разжигают войны, при ошибках дипломатических, политических России, там, допущенных в разные времена, все-таки основная вина за тот бардак кровавый, который творится в Украине, это сама украинская власть, само украинское государство. Оно потеряло этих людей, оно их ненавидит и вот получает обратку. Вот тут вот такой основной пафос в моих глазах так
выглядит. По поводу референдумов, кстати, тоже, тут же все на лентах там иностранцы пишут, даже вчера Урсула фон дер Ляйен пригрозила иностранным наблюдателям, которые там есть из Словакии, Италии, Чехии, там каких-то других стран, что мы будем с ними лично разбираться, санкционные списки создадим, то есть против своих же граждан, которые туда поехали. Но, вот я вспоминаю просто, когда были чеченские кампании, ох, как иностранцы настаивали на самоопределении этой территории. Поэтому все же зависит от того, кто определяет, понимаете, кто решает референдум-то устроить. Как Косово поддерживали? Всеми фибрами души. Так что Вучич даже головы поднять не может.
Всегда, всегда все правы сильные. Да. Сила состоит, значит, в силе как таковой военной, плюс, значит, убеждение, идеологический аппарат, церковь в твоих руках, ну, в свои времена какие-то бы. Вот это сила, это составные силы. Значит, они могут диктовать все, что угодно. Они могут правду сделать, кривду, правду. Это все для них, и это работает, пока они у власти, пока они владеют. Если мы победим, будет наша правда побеждать. Так что ничего удивительного нет, и никогда не было. Никогда не было вот это, мы возмущаемся, это же ложь, это же двойные стандарты. Всегда от фараонов египетских, от богдыханов там китайских, везде были, как всегда двойные, никогда не было, чтобы были стандарты одни для всех. Вот. Это просто мы каждому поколению, потому что каждое поколение, оно неграмотное, ну, для, сначала, а мы им рассказываем, что вот, видите, двойные стандарты. Это как да. ужасно. А мы им не говорим, что двойные стандарты были всегда и везде, там, и так далее, что нет такой правды, там, и все остальное. Есть правила человеческого общежития, есть понятие справедливости, которое каждый человек понимает mm-hmm. по-своему. Донецкий, Луганский, почему они пошли на это все? Потому что они считают, что к ним несправедливо относится украинская власть. Это я говорю о 10-х годах. Вот отсюда и дело. А то, что врут, и будут врать. И поэтому там говорить, так сказать, спорить не о чем. Нужно доказывать силой свою правду.
Вопрос по поводу доказывания силы. Доказывать надо американцам, доказывать надо Украине. То есть на что расчет? Я опять возвращаюсь к тому, что если будет какой-то асимметричный, например, ответ, то это может заставить все-таки другие стороны сесть за стол переговоров и о чем-то договориться. Не знаю, о будущем Украины, о разделении, просто об остановке военных действий. Но что-то такое должно произойти. И вопрос, Россия с кем договаривается?
Ну, Россия договаривается вот со всей этой компашкой, с, ну, как бы с Украиной, с учетом того, что, это, что Украине uh-huh. советуют и диктуют Соединенные Штаты и Англия. Я вот почему тут немножко замялся, да, потому что как бы это... Все говорят, ну, многие говорят в нашем мейнстриме, что украинцы – это марионетки, это пушечное мясо, это там то, это все. Ими полностью управляют американцы, англичане, просто дирижируют, просто заменяют. Вот я скажу, ничего подобного. Часто бывает, что американцы чего-то просят от украинцев. Украинцы говорят, нет, украинские mm-hmm. власти, мы будем делать по-своему. Они ставят... Это, там игра двойная. И тот же самый Зеленский... выступает везде, его везде слушают, в порядке исключения, в ООН там это, ему дают трибуну, никому не давали трибуну, никогда, это самое, онлайн, его туда пускают, значит, на этих самых, вот вчера буквально, позавчера.
На Генассамблее.
На Генассамблее он. Значит, вот так вот, мода на него и все остальное, и они знают, они сейчас тоже говорят, они, да, они кровавую цену платят, их элита, она не элита платит, а платит народ. Это правда. Uh-huh. Значит, это становится единственным товаром, который Украина продает. Война. У них была раньше сталь, там еще остается немножко зерно, там что-то такое. Это вот экспортные товары. Значит, сейчас у них один экспортный товар – это война. Пока они ведут войну, пока они наступают, пока они хвост держат трубой, значит, все их поддержат. Вот почему они постоянно, беспрестанно пытаются где-то атаковать, какие-то реляции, чтобы финансирование продолжалось. Потому что если вдруг кто-то выдохнет на Западе, ну, скажет, да. ну, хватит их кормить, все равно толку не будет, все равно они проиграют. Они, вот видите, вот это сдали. Вот. И понятно, что сейчас, может быть, они на последнем на последнем издыхании, что ли. Может быть, еще силы есть. Это они, кстати говоря, умеют беречь свои военные секреты, научились, их англичане научили. Пресса uh-huh. там гудит одно, а все нужные вещи, они остаются в туне. И мы не знаем боеспособности украинской армии, не знаем, сколько эшелонов в день к ним приходит, там, или какие фуры откуда-то подгоняются. Логистика великолепно устроена. Я вообще не понимаю, как они могут. Если раньше там какой-нибудь в Великую Отечественную, во Вторую мировую войну, какие-то были эти конвои кораблей там по северному это, пути шли, их бомбили, самолеты и все остальное. Сейчас гораздо больше условий ракет там и прочих, чтобы все эти поезда и дороги, значит, контролировать. Нет, они могут это делать, делают. У них и бензина, и топливо, все хорошо. Мы думали поначалу, что... Сейчас мы их там разбомбим, их топливные базы, они без соляра останутся. Сейчас про соляру никто ничего не говорит, у них, наверное, на год вперед уже закачать.
То есть
очень серьезный, сложный противник, да, дай бог нам победить.
Вот интересно, кстати, я думаю, что будут все равно делаться выводы по тому, чтобы не было сделано Российской Федерации на Украине в течение там 20 с лишним лет, и все это доросло до боевого столкновения, боевых действий. Я встречала точку зрения такую, что... За 8 лет после бегства Януковича на Украине удалось, ну, при помощи там западных всяких инструкторов и так далее, и политических консультантов, вытравить вот именно клан олигархический из управления, а туда внедрили таких, ну, менеджеров среднего звена, причем медийщиков, людей, которых, ну, которые умеют, да, ну, Зеленский там, Арестович вспоминает, ну, того же самого и так далее, все, в общем, всю эту группу. И из них взрастили фактически вот этих вот политиков, которые, с которыми мы имеем дело. Что это не олигархи, которые были заточены только на собственное обогащение, какие-то договоренности, нерешительность и так далее. А это принципиально какие-то другие люди. Как вам такая точка зрения?
Принципиально другие люди. Тут я, брат, переставил бы телегу и лошадь. Это то поколение современно мыслящих, метросексуалы, там, яппи такие все, это по-современному, значит, думающие, это вот новое поколение политиков, тот же Арестович, я о чем это говорю, вот, все в новых трендах, там, все в компьютере, в этом, вот это, они заменили эту замшелую, старую, эту самую варьё вот это олигархическое, таких вот местечковых людей, как Коломойский, там, или какого-то бандита, там, Ахметова, там, эти уже уходящие натуры, они по-любому никогда не вернутся, все забудут и про Тимошенко, про Порошенко, Ющенко вообще никого вспоминать не будет, никакого там Луценко. И вот вся эта палитра, которая была, вот мы только о них говорили, все, она заменена, заменено целое поколение. Эти работают по-современному, вот, показывают, что они гораздо лютее, они злее, значит, эти наши...
Новые.
Да, новые, которые из творческой интеллигенции выросли. Вот, самые, они гораздо круче, вот, и они как раз гораздо лучше отвечают тем задачам, которые перед ними ставят мировой, так сказать, империализм.
Может быть, противостоять, мы их не поняли.
Противостоять России, а?
Может быть, мы их не поняли как раз в самом начале-то, не распознали в них... Ну, как бы недооценили, потому что одно дело, мы же понимаем, что, как бы, ну, политика штука такая, ну, как бы, там, сила инерции тоже присутствует. Мы понимали, что вот Янукович, мы его понимаем, мы даже привечали, тут спасли его, в конце концов. А вот этих новых людей, ну, просто не воспринимали как бы потенциального противника.
Потому что их не было, они выросли, эти мальчики
быстро
и девочки.
Быстро причем, да.
Да, и, кстати, там, все по-разному, если... С Ирой Верещук, я, извиняюсь, сидел, сиживал.
Который омбудсман, главный сейчас,
это
да?
Это наш министр по делам оккупированных территорий.
И только их министр, не наш.
Ну, конечно, украинский, да. Да.
Это,
вот. А я, будучи на Украине, с ней был хорошо знаком. Это, там, вот. И вот она приблизительно вот из этого нового, она правда, из бюрократической, была в этом... Нет, она мэр была города... Рава Русская.
Ага.
Кстати, интересная история, мы с ней-то, с этой историей познакомились. Это Рава Русская на границе с Польшей стоит, и она объявила первое о суверенитете. Когда Майдан только начинался в 2014 году.
Был хотела такой, отделиться в Польшу.
Было, да, это было смешно.
О, боже мой, какая ирония.
Веселая такая женщина, это классно. Вот другие эти ребятишки, они, повторяю, сами вышли на эти уровни. Они заменили эту старую элиту. Старая элита не соответствует. С ними просто, кстати говоря, иностранцы разговаривать не могут, потому что настолько они замшелые, вот эти все.
Прежние.
Да, там, и прочие дела. Эти разговаривают, большинство из них хорошо на английском говорят, там, и их они понимают, они вписались. Кстати говоря, вот я когда жил на Украине, я не видел вообще шансов. Это такая замшелая страна. Вот везде эти быки стоят, да, эти... Опять же, там Коломойский, Пинчук, там Ахметов.
Все поделено.
Вот, все такое, все на воровстве стоит. Да, государство, все марионетки, все политические партии там. И думаешь, какая смешная страна. Вот мне было такое. И беспросветно. И вот они на базе вот этого вот антирусскости, да, там проамериканскости, вышло вот это новое поколение злых таких умных молодых псов, да, там по-разному. Которые оказались гораздо сильнее, гораздо умнее, чем предыдущие поколения. И в этом, вот, к сожалению, Украина вдруг она стала более консолидированной. Вот я не ожидал от нее этого. Такая страна, ну, бардака. Вот, а сейчас там, судя по всему, есть и дисциплина, есть порядок, есть... Они, кстати, приструнили прессу спокойно, когда это, там разгул медиа был... В те времена медиа вызывали к себе, к ним приходили руководители там партии, чуть ли не президент.
Это то, что у нас в 90-е годы было.
Да, когда к Евгению Киселеву прибегали все лидеры партии там в 95-м году или там в каком. Значит, это Да.
И... В 95-м еще здесь бегали, а в Украине...
Ну, я и говорю, когда Евгений Киселев наш, когда у нас еще в Москве был, на НТВ, я помню, приходили все они, и этот, там...
Кто?
Покойный Жириновский, Зюганов, ну и остальные, значит, ну, там это, Явлинский и прочие приходили. И также и у этих были, у Савика Шустера там и все. Я тоже это лично доводилось видеть, я участвовал в этих же. Сейчас все сидят под плинтусом, да, и что надо, то и говорят. Один единственный стрим на всю страну телевизионный, единая мысль, все. И вот эта свобода, разгульная свобода слова, которая была, она превратилась в свою... Это газета «Правда». Это практически они на уровне 41-го года в СССР.
У нас прям полторы минуты остается, Искандер Мяч. А вопрос будущего Украины в части сохранения государства именно Украина или, помните, тут венгры, по-моему, опять заикнулись по поводу... исторического деления этого государства. Одно румынам, другое венграм, третье полякам, четвертое русским.
Ну, это всегда. Там вокруг каждой страны стоят, во-первых, 2-3 крупных врага, а остальные там шакалы, которые готовы всегда откушать там под любую дудку. Я думаю, что если Украина грохнется, а если Украина будет продолжать свой самоубийственный курс по отношению к России, к собственному населению, то она погибнет как государство, и мы там проведем свою денацификацию и прочее. Ну, возможно, поскольку у нас на всех уровнях, говорится, Закарпатье, пожалуйста, берите, кто хотите, может быть, может, и там может произойти все что угодно. Но мне кажется, что если уж мы так тотально так возьмем в свои руки Украину, то мы все возьмем.
Полностью. Да, и ни с кем делиться не надо будет.
Да, конечно. И порядок нужно наводить. Потому что эти прибегут, значит, венгры тут, поляки будут, румыны всякое будут, между собой подерутся. В общем, порядка не будет. А порядок должен быть. Если наша страна, наше государство подтвердит свое право на наведение порядка, то все будет хорошо.
Искандер Хисамов был с нами, главный редактор интернет-издания «Украина.ру». Искандер Аминович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.